Сегодня 17 марта 2019 года, пятый выпуск радио «Оберон». В виртуальной студии Иван Денисов и Сергей. Я хотел бы начать выпуск с маленького заключения, подведения итогов по опроса по языкам программирования. Поскольку из всех респондентов один выпал, вот этот выпавший заменил Иван Денисов. Смысл вопроса был в том, что человеку, респонденту, да, необходимо быстро сделать выбор. Вот на завтра, на следующий день он должен писать какое-то приложение. Писать приложение за деньги. И из всех инструментов, из всех языков, которые он может взять, он, ну, логичнее всего взять то, что он точно знает, что он точно умеет, и что он готов взять в продакшн, и что он за деньги готов продать свой продукт. На всякий случай я дал выбор из трех языков, чтобы не мучиться. И, соответственно, чтобы не придумывать сферу, это могут быть разные сферы. То есть, условно говоря, нужно быстро выбрать три проекта. И какие бы три языка, Иван, ты бы выбрал?
Я считаю, что, конечно, компонентный Паскаль — это как рабочий язык. И если бы нужно было делать что-то такое под быстрое решение задачи, то я бы выбрал либо его, либо выбрал бы, если задача связана с парсингом текста, выбрал бы Python. Если с созданием сайта, то PHP. То, чем владею, то бы и выбрал. Но, на мой взгляд, опрос немножко странный в том плане, что нужно же знать, что за задача. Вот, потому что в целом так спросить, что вот есть проект, а обычно все-таки язык выбирается под конкретный проект, и детали проекта очень важны. Так что я отвечаю так, но...
Нет, ответ, все верно. Один странно. Из ответов, многие ответы уточнялись, они были с оговорками. Был хороший ответ по поводу того, что действительно сначала не так важен язык, гораздо важнее проект. Важно, как он рассчитан. Но я основной упор делал именно на язык, как на инструмент. Все равно язык остается инструментом, да, при условии, что все остальное продумано. Я давал на выбор вариант, что пишется там десктопное приложение, пишется веб-приложение или скрипт какой-то, то есть там, может быть, что-то для настроек. То есть идея была такая. Я коротко итоги подводил. Python у всех на первом месте. Да, по поводу респондентов. Респонденты – часть из сообщества, да, часть мои знакомые, которые к сообществу не относятся. Соответственно, в сообществе Python, безусловно, присутствует, но если бы не мои знакомые, его было бы меньше. Второе, что интересно, хотелось бы отметить. У нас еще также хорошо пошел JavaScript. Он есть у нас... Секундочку. Он у нас есть в двух случаях. Так, у нас компонентный Паскаль, на удивление, что компонентный Паскаль назвали только два человека. Основной упор, в чем сошлись и оберонщики, и не оберонщики, они сошлись, безусловно, в Delphi. Видимо, как-то тронул вопрос насчет десктопа. То есть, все-таки десктопное приложение кажется людям как минимум понятным. Вот. Delphi у нас фигурировал тоже два раза.
Ну, ты должен сказать, сколько людей ты опросил, Сергей, все-таки это
важно. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10. То есть у нас получается 10 человек. Обманываю, 9. 9 человек. 9 человек, но каждый еще по 3 языка. Соответственно, у нас хорошо пошел еще Free Pascal. Так, а Delphi, я, мне кажется, сейчас Delphi. Delphi тоже 2. Free Pascal у нас шел 2. Еще у нас там фигурировал Lazarus. Вот. самый, я даже не знаю, называть это человека, не называть, самый бескомпромиссный, только один самый бескомпромиссный сказал, что Оберон, неважно какой, любой Оберон, любой вариант Оберона для любого проекта я возьму, будь то там веб, будь то десктоп, будь то какой-нибудь скрипт.
Ну ты подводи мысль, а результаты выставишь в виде ссылки, все равно как-то очень тяжело в аудиоформате это воспринимать.
Хорошо, хорошо. Ну, смысл в том, что лидирует, конечно, Python и лидирует компонентный Pascal вместе с Delphi. И, точнее, компонентный Pascal Delphi и Free Pascal, они оказались как бы все по два голоса получили. Что интересно, как бы для чего это было сделано? Точно так же сталкиваюсь, что, например, Python оказывается наиболее универсальным языком. То есть я бы тоже бы стал питонистом, если бы не определенные недостатки. Один из недостатков, а он достаточно субъективный, он был в том, что у Python нет будущего. С одной стороны, все на нем программируют и пишут, но будущего нет. Из положительного в том, что я просто знаю человека, который с головой бросается в любой говнокод, это благодаря тому, что он питонист. Вот он, ему без разницы, он меняет любой проект, но его любимый язык – питон, и он достаточно быстро себе нашел и стажировку, и работу. Человек молодой, его энергии можно позавидовать. Я это еще также обозначил как своего рода маркер. То есть в каком-то смысле у нас получается Python – это тот язык, на который мы так или иначе ориентируемся. Вот. И на его универсальность, на его возможность. Плюс он не совсем все-таки интерпретируемый. Да? Там можно выбирать различные варианты. И в этом смысле есть уже сейчас ближе всего самый его такой конкурент – это, безусловно, компонентный Pascal. И компонентному Pascal'у ну, за эту неделю, вот из тех новостей, что были, по компонентному Pascal, ну, он поднялся в моих глазах, потому что он оказывается у нас практически универсальным языком для всего.
В смысле, да к тебе всего два человека его назвали, а ты делаешь такие выводы. Как все-таки должен покритиковать? Во-первых, у тебя выборка только из твоих знакомых. Потом, ну, то есть, Сергей, я думаю, это как бы познавательно, но какие-то выводы сделать тут нельзя. То есть, думаю, что как-то так.
Самое главное, мне важно было понять, наверное, какой вообще образчик языка программирования у людей, в принципе, есть в голове. И мне понравилось именно, по сути дела, за компонентный Pascal можно добавить еще один голос человека, который сказал, что Оберон, Оберон и только Оберон. В этом смысле можно сказать, что 2,5 или даже 3 голоса добавить за компонентный Pascal. По компонентному Pascal также хотелось сегодня поговорить про компиляторы, но по гостю у нас не совсем сложилось. Можно, по сути дела, сказать, что мы начинаем рубрику «Виртуальный гость». Виртуальным гостем у нас, мне кажется, сегодня будет Олег Чередниченко, во всяком случае. Потому что и там тоже есть свои дифирамбы в компонентный Pascal. Вот. И хочется напомнить, что по компонентному Pascal то, что в сторону веб развивается Орловский проект. Компонентный Pascal, в нем живет Оберон O7, правильно, для STM32. И если вот так вот навскидку сказать, хорошо, а какой же компилятор лучше, если мы говорим о языке, и получается самый у нас доработанный, самый нормальный, это компилятор компонентного Pascal. И единственный недостаток, который я нашел в нем, да, что ну, он не поддерживает архитектуру 64-битную. Вот, собственно, и все.
Задача с проектами. Что значит наиболее доделанный компилятор, да, то есть потому что есть ведь и трансляторы в C, которые используют более совершенные потом компиляторы, адаптированные под платформу, под архитектуру процессора. И получается, что в этом плане Если нужно что-то оптимизировать под конкретную архитектуру процессора, то логичнее использовать транслятор для критичного участка кода, чтобы затем его там скомпилировать, оптимальный код. Кстати, в Blackbox есть разные флаги, которые могут ускорять выполнение. Там есть флаг, который позволяет отключить проверку границы, проверку выхода за границы массива. Есть флаг, который позволяет отключить ассерты все, то есть немножко ускорить критичный код, но все равно действительно есть возможность транслировать модули с помощью трансляторов C, затем собрать эти коды в библиотеку, подключить их назад и использовать уже оптимизированный машинный код. Вот. Ну, вот такая возможность есть, если говорить про транслятора Оберона.
Получается, ну, у меня, наверное, да, такая более капитанская речь. Для меня, например, компонентный Паскаль неотделим от блэкбокса. И, соответственно, все, что есть в блэкбоксе, это все богатство компонентного Паскаля, включая модули, да, там, которые, благодаря которым можно транслировать код на компонентном Паскале в код C и переносить свои программы на другие платформы.
Ну, в общем, я бы стал все-таки разделять фреймворк, компилятор, инструменты. То есть нужно здесь такой порядок какой-то. Ну, а про опрос, я думаю, что было бы интересно, если ты хочешь такую статистику подвести, все-таки провести такой настоящий эксперимент, то есть запустить на форуме Oberon Core голосование и на каком-нибудь платформе, ну, как бы независимом форуме, и сравнить результаты, то есть форум Oberon Core зарегистрировано почти там больше 400 человек, активных человек, ну, наверное, сотню там наберется, кто регулярно, теоретически может принять участие в опросе. Хотя вот интересно, сколько активных пользователей на Oberon Core. А возвращаясь к форуму Oberon Core, новость такая, что администрация сделала под наш проект Радио Oberon раздел. Пока что там нет никакой особой активности, просто я опубликовал сначала сообщение в разделе в каком же, Oberon парадигмы в IT, потому что я считаю, что мы на радио как раз обсуждаем эту тему. Ну вот администрация форума решила перенести, сделать отдельный подраздел форум, под форум, по сути, радио Oberon, и я думаю, что это более удобная площадка, чем там электронная почта или еще что-то, для того, чтобы обсуждать там возможности приглашения в гости на эфир, какие-то вопросы, предложения. Вот, так что теперь на форуме Oberon Core легко можно найти про наш канал информацию. Почему я разместил там позже, нежели в новостях в телеграм-канале, там в руки-чате, потому что хотелось понять, сможем ли мы с Сергеем реально обеспечить какую-то периодичность выпусков, не получится ли так, что мы перегорим, идея быстро пропадет, будет ли к ней интерес. Но раз получилось так, что удается нам регулярно делать выпуски и есть уже некоторая небольшая аудитория, то имеет смысл и на форум вынести. Вот. Дальше. Сергей, какое у тебя предложение? Есть какой-то вопрос или...
У меня сейчас новости как бы не организаторские, по форуму. Обратную связь мы вообще ждем на форуме. То есть вы можете задавать какую-то тему, просто ну, привычно создается новая тема, которая вас интересует, чтобы вы хотели обсудить, чтобы вы хотели услышать. И хочу обратить внимание, что у нас есть подписчики, но часть из наших подписчиков не хотят идти в гости. Как сказал Иван в прошлый раз, что это связано со скромностью, это связано с определенным чувством ответственности. Но в любом случае мы предполагаем разговор. Я, например, совершенно искренне, я, конечно, стараюсь быть точным с технической точки зрения, с какой-то там исторической точки зрения, фактической точки зрения. Но, с другой стороны, разговор тут не про точность. Мы заводили подкаст из желания поговорить на всякие темы, которые нас интересуют. Поэтому не стесняйтесь, приходите. У нас есть Mumble, чтобы проверить свою технику, можно каждому написать, договориться без проблем. Вот, мы доступны. Если есть все-таки какие-то стеснения, хочется как-то сформулировать по-другому, опять-таки есть форум, есть каналы Rocket Chat. А новости у меня из мира Native Oberon. Соответственно, новость следующая. У нас Native Oberon живет на таких плисах фирмы Xilinx. И фирма Xilinx организует конференцию в Москве. Сейчас подскажу вам даты. С 27 марта начало, это среда, с 9 часов начало конференции, 28 в четверг окончание конференции. Из того, что предлагается на конференции, это основные темы, там, математическое моделирование систем, построение стендов полунатурального моделирования, я не знаю, что это такое, создание и настройка адаптивных систем управления, автоматическая генерация исходных кодов из моделей. Вот, мне кажется, тема интересная, это то, что было на форуме, ну, подобная тема была на форуме на День Оберон от человека, в общем, язык программирования Ада, да. Также интересная была тема организации командной разработки, вот, но об этом чуть дальше. И автоматизированная верификация систем и встраиваемого ПО. Вот, это основные темы дня, а там это все в тезисно, как конкретно это будет происходить. Ну, обещают чай, печеньки, кофе, без каких-либо излишеств. И с одной стороны приятно, я бы, ну, вместо работы я бы с удовольствием пошел. Но есть еще и другая же новость про эту же фирму, про Xilinx. Дело все в том, что благодаря YouTube появляется огромное количество людей, например, такие как Иван Денисов, который ведет свои уроки про компонентный Pascal, про Black Box. А есть люди вроде меня там и Андреса, которые занимаются Native Oberon, и какие-то, ну, Андрес больше выкладывает роликов, я так, я просто обозначение каких-то достижений, что я сделал, что у меня получилось. Вот. А есть люди, которые на этих самых плисах Xilinx что-то программируют, рассказывают новичкам. И возникла следующая проблема. К одному из таких людей, кто записывает видеоуроки, помогает другим осваивать технику этой фирмы, обратились юристы этой фирмы со словами, что те должны убрать все видеозаписи, потому что это там бренд появляется на видео, и это нарушает какие-то права. При этом, как оказалось, один из разработчиков рассказывает об этой проблеме и, в частности, заходя на сайт Xilinx, показывает, сколько стоит обучение, такое же обучение новичку, таком же оборудовании фирмы Xilinx непосредственно на официальном сайте. Это $2400. При этом должен... Ну, естественно, этот человек расстроился, он не хочет дальше заниматься этими платами, этим обучением, потому что он не готов рисковать тем, что в каждый момент его просто банально могут засудить. Не просто попросить убрать видеоролики, да, а предъявить какие-то, ну, материальные претензии. В то же самое время забавно, на одном из сайтов русской компании, судя по всему, эта компания готова давать эти самые плисы Xilinx, ну, по сути дела, на пробу. То есть попробовать, потестировать, поработать с ними, что достаточно удивительно. И мы с Иваном, не без помощи Ивана, все-таки установили, что тот же самый Spartan 3 вроде как есть. Его можно купить долларов за 35, а более новые Спартаны, например, там Spartan 6, он уже стоит долларов 100. Вот приблизительно такой расклад по ценам. Я действительно задумался, нужно ли вообще связываться с этим. Но я просто хотел взять FPGA-оплату, чтобы проверить, что Native Oberon на нем работает, что он запускается, что на нем что-то можно делать. Ну, вот, собственно, и все. А, ну, сейчас, после таких новостей, я призадумался. Новость немножечко старая, она где-то от 10 января. 10-х числах января появилась, вот этот скандал с юристами. Ну, собственно, и все. Ты что, Иван, думаешь по этому поводу этих новостей?
Думаю, что в целом, конечно, грустно, но действительно приходится думать про вот эти авторские права, право на бренд. То есть в любой момент действительно производитель может что-то сказать по поводу вот таких вещей. Даже вот, например, Оберон, да, сам по себе. Вот этот язык, он является тоже там собственностью, по идее, Мирта и TH. Ну вот я специально спрашивал, поскольку, ну, немного меня это тревожило, что я тоже разрабатываю там на O7, а O7, по сути, основан на проекте Oberon 2013, и как вот с авторскими правами, да? Ну и получается, что Юр Гупник, который вот в Орле приезжал, один из разработчиков, в том числе проекта Oberon 2013, то есть он говорит, что, ну, так как мы вроде как научные сотрудники там все, ну, то есть public domain, то есть они это все говорят, ну, нету вроде как претензий, да, на авторское право. То есть при этом они нигде не говорят, что лицензии не указано. Вот в этом и проблема. То, что вот есть проект Oberon 2013, ну и, по сути, нет информации, на каких правах можно это все использовать. Вот. То есть с Александром-то я поговорил, говорю, ну вот могу я использовать? Он говорит, ну ты можешь использовать, но получается, что он-то использует, ну, как бы большая часть кода это просто перенесено из проекта Oberon 2000, Project Oberon, да? Вот сайт projectoberon.com. Ну вот, такая вот вещь. То есть с авторскими правами шутки плохи. В этом плане вот хорошо, что фирма Oberon Microsystems все-таки расставила точки над «и» и сказала, что BSD 2 Clojure лицензия, Clojure, или как она правильно произносится, Clojure, вот, BSD 2, это вот действительно уже ясность, и хотелось бы, чтобы все компоненты, которые сообщество тоже создало за эти годы, они тоже были выложены под ясной, понятной лицензией, потому что я вот столкнулся с тем, что нужно лицензионный там договор оформить с партнером, и там есть такой пункт, что я гарантирую, что не нарушаю права там никаких лиц. И мне пришлось там... я использую компонент, например, ABF, да, это Advanced Blackbox Framework, по-моему, расшифровывается, компонент Ильи Ермакова. А я думаю, а вот я его использую, а как, под какой лицензией? Непонятно. Могу ли я гарантировать моему лицензиату, да, то есть, что я не нарушаю права третьих лиц? Ну, вот связался с Ильей, говорю, Илья, так и так объясню ситуацию, он говорит... Могу ли я, говорю, твой компонент, давай его все-таки проясним, что под какой лицензией могут пользоваться компонентом ABF. А этот компонент, он позволяет работать как раз с разными изображениями через библиотеку Free Image. Вот. Ну и вообще он делался как вот такая мультимедиа-обертка для Blackbox. То есть может там и видео, по идее, запускать, еще что-то. То есть, ну, я в основном для картинок его использовал. И с Free Image такая же история. То есть у нее Free Image есть две лицензии. Одна, значит, для open source, другая для вот как раз проектов с закрытым исходным кодом, и можно выбрать любую. То есть я тоже пришлось разбираться со всеми юридическими тонкостями. Вот. Ну вот, вопрос актуален, но вот для наших слушателей, по крайней мере, кое-какие вопросы прояснились, да, то, что Blackbox использовать уже можно для любых целей, коммерческих, и уроки делать, все, что хочешь. Но при этом сам бренд Oberon Microsystems использовать нельзя, потому что если вы как бы без их согласия используете их бренд для раскрутки там своих видеоуроков, они в любой момент могут сказать, удалите эти видеоуроки, потому что они же вкладывают в свой бренд деньги, то есть в том числе участие в мероприятиях Apple, там, да, то, что они сейчас Oberon Hub запустили там проект. Вот. И получается, что просто, ну, как бы садиться к ним на... То же самое вот люди делают по STM32, там, да, например, видеоуроки тоже. Фирма ST, она вкладывает в бренд там STM32, например, и тоже вкладывают деньги, и ты, ну, как бы, все эти тонкие вещи надо держать в уме.
А то, что я вот логотип на видео размещаю в виде желтенького пазла с такой...
Желтенький логотип я передал, как его разработчик, я передал под лицензией на Википедии, я его загрузил, и он как contribution там GPLv4 или как-то так, короче, share alike, то есть ты можешь его использовать везде, где хочешь, но желательно указывать авторство, по идее. Ну что, вот я этот логотип желтенький когда-то его нарисовал. Все, кто хочет, его везде копируйте, используйте, кто хотите.
Предлагаю поговорить про компилятор компонентного Паскаля, или точнее даже про модули, которые позволяют транслировать код компонентного Паскаля, например, в код C, и зачем это нужно.
Давай мы сначала проскочим все новости. На сайте Oberon Core проявился человек, зовут его Алексей, фамилия Муравицкий. Алексей Муравицкий, у него фирма Amur, которая занимается, по-видимому, разработкой систем автоматизации на базе на базе промышленных этих контроллеров OWIN. И вот ему понадобилось приложение, которое бы использовало систему проектирования Дракон и текстовый, графический язык Дракон для описания процессов там автоматизации получается. И вот он ищет себе партнеров для разработки такого графического приложения, графического редактора, который бы для автоматизации позволял разрабатывать схемы, которые можно было бы потом прошивать непосредственно вот в эти контроллеры OWIN. Вот это раз, ссылочку бросим. А второе, интересная дискуссия была на сайте, на международном сайте Blackbox, community.blackbox.org. Там, значит, Дуг Денфорд в очередной раз поднял вопрос, чтобы ввести все-таки ноль по определению. Когда вводишь переменную в процедуре, дело в том, что в компонентном Паскале, когда создаешь модуль, то в процедурах не обнуляются переменные. Вот обнулил, создал ты переменную, там, P, да, там, типа real. И при вызове процедуры не гарантируется, что там будет 0. И, значит, там по полочкам ему в очередной раз, опять же, Крис, Роберт, я пытался свою лепту тоже внести, пытались объяснить, что все-таки 0 по умолчанию – это нехорошо. Вот, потому что теряется немножко и производительность теряется, во-вторых, есть определенная в этом логика по отладке ошибок. Вот, то есть в итоге именно обращение к авторитету, то есть к Эдгару Дейксте, когда Крис, значит, написал, что вот есть принцип, что нужно как можно скорее ошибка должна быть обнаружена как можно скорее, вот, то есть чтобы в программе есть ошибка. А ноль по умолчанию, он иногда приводит к тому, что ошибку, она может годами не проявляться, то есть потому что ноль и так присвоен по умолчанию, да, то есть. И даже если программист пропустил инициализацию переменной, там всегда будет 0. А в случае, когда там какой-то мусор из оперативной памяти, то получится, что иногда будет срабатывать какое-то странное поведение, которое бросится в глаза, и тогда эту ошибку отловят. Вот. И это вот действительно Дуга вот уже убедила. А в Blackbox есть такой инструмент, называется Info Analyze Module. В русском переводе, понятно, там модуль Info. Пункт New Info анализировать модуль. И он показывает вам все неинициализированные переменные, то есть которые вы в своих процедурах там завели переменную, а потом ее используете, но при этом до этого нигде не присвоили ей значение. В общем, для надежных программ это важно, что есть такая автоматическая проверка. Вот. Но ее нужно вручную вызывать, как бы она на этапе компиляции она не показывается, потому что не всегда это на самом деле критично, но в момент перед продакшеном желательно прогонять свои модули и через InfoAnalyze модуль проверять, нет ли у вас таких вот переменных, которые вы забыли инициализировать перед тем, как использовать. Вот такие две, короткие новости. Но еще новость такая, что в проекте Multibux вышло, получается у них в мастер-ветку они ввели уже некоторые модули из Linux-сборки, то есть они идут по пути действительно интеграции в Linux. Вот, и сейчас Multibux у них это проект британцев по статистическим монте-карловским моделям. Параллельные монте-карловские модели. MCMC у них называется. Вот. Тоже ссылочку оставим под выпуском. То есть это одно из серьезных промышленных научных применений среды программирования Blackbox. Вот. И они действительно делают ставку на Linux-версию Blackbox, и меня это радует, потому что будет еще люди, которые мотивированы на то, чтобы развивать сам по себе графический каркас на кроссплатформенный. Вот. Ну и я просто делюсь радостью.
То, что Linux, мне кажется, это хорошо, потому что Windows все-таки закончился. А вот. Ну или, скажем так, заканчивается, подходит к концу, наверное, будет что-то другое. Вот. Но Хотя я тоже, ну, я небольшой фанат Linux. Мы в прошлом подкасте говорили, если была бы возможность, я бы купил бы MacBook и работал бы за ним, и даже и не думал бы ни про Linux, ни про Windows. Хотя, с другой стороны, мы разговаривали про лицензирование, я понимаю, что идеи Ричарда Столлмана, они все-таки, вот они всегда где-то рядом, они витают. В нем есть определенная правота, что человек-программист, который что-то сделал, да, вложил какой-то труд, вдруг может оказаться непонятно где. Может просто оказаться с кучей проблем, хотя им не двигала какая-то там жажда наживы, а им двигал технический какой-то научный интерес, там, желание не только самому изучить, а изучать это с другими людьми, да, получать от этого процесса какую-то обратную связь, в общем, работать, внедрять в эту жизнь. И все это, по сути дела, там может накрыться медным тазом просто потому, что это чей-то там логотип, чьи-то там какие-то права, и непонятно, что с этим делать, потому что, ну, выхлоп никакой. То есть это, ну, как бы людям просто как бы бьют по рукам, да, что, ну, не надо это делать. Вот, хотите это делать, ну, там, не знаю. Но это мои тут додумки. И по поводу мультибакс, ссылочка нужна нам будет, обязательно это посмотреть, что, как, еще раз это все освежить в памяти.
Да, я думал, что все новости рассказал, а еще, ну, пара маленьких новостей просто. Первое, это то, что Артур Ефимов запустил, то есть книгу, про которую он рассказывал, да, то есть, что он делает репозиторий, где будет компилятор разрабатывать, и описывать все это в книге. Если ранее мы делились ссылочкой на его репозиторий с компилятором, то теперь он еще выложил книгу, ну и тоже ссылочку приложим. И другая маленькая новость, это то, что Александр исправил какую-то ошибку в модуле TCP кроссплатформенной сборки для Linux. Ну, это такие как бы маленькие вещи, но я считаю, что как раз чем хорош радиоформат, то что кратко, мы как раз можем не забыть ни про какую там небольшую вещь. Вот. Единственное, мне тяжело обозревать вот пока что по фронту, потому что Олег каждую неделю сейчас делает небольшие правки, вот, то есть про это пишет, но пока что мне сложно еще пока комментировать, потому что там идут правки, связанные с доработкой языка, а как бы я не вполне еще, ну, то есть я не разработчик языков программирования, поэтому мне, конечно, тяжело комментировать. Я могу только сказать, что дело движется, и фронт плюс развивается, а вот конкретно, чтобы обозревать детали, я думаю, пусть лучше Олег подготовится и сам придет, нам расскажет про новости своего проекта Front Plus. Ну а для слушателей мы напомним, что это проект, который позволяет Аберон переводить в язык C, чтобы затем для уже в том числе 64-битных архитектур создавать приложение на Абероне.
Я хочу тебя поддержать. Это интересный, да, модуль Front Plus.
История такая. Это получается все-таки изначально Йозеф делал для Аберона, компонент Паскаль там не поддерживался. В какой-то момент Аберон Микросистем, видимо, взяли его продукт. Ну, тоже, может, Олег про это подробнее расскажет. И его доработали для ЦП фронта. На его доклад надо дать ссылку.
Есть его доклад со дня Аберона. Я так понял, что мне сначала показалось, что Аберон звучал именно как общее название, потому что дальше появляется именно компонентный Паскаль. И я так понимаю, что с помощью модуля Афронт Плюс и компонентного... То есть идея Олега была следующая, да? Вот почему следует посмотреть эту презентацию, да, чтобы не было разночтений и четко понимать, что там происходило. То есть Олег для себя решил, что ему будет сложно там одному писать транслятор, да, для... У него были определенные проекты там на Spectrum, и он хотел писать для Java ME, Micro Edition. Вот. В одиночку он этого, ну, не мог делать. И как ты правильно заметил, он посмотрел, что есть вокруг, и увидел Джозефа Темпла, был модуль, и начал с ним работать. Вот. Собственно, на C он остановился, потому что C был, дался, вот этот, был с точки зрения фундаментальной среды, как это сказать-то лучше, он C дает доступ к инфраструктуре и возможность писать под разные платформы. Решая свою частную какую-то практическую задачу, Олег нам, в общем, этот модуль, собственно, развивал, создал, и, как ты говоришь, каждую неделю его обновляет. Со слов Олега, то он нашел язык мечты. Если я правильно понял, это все-таки компонентный Паскаль, вот, благодаря которому, получая, ну, благодаря модулю Oxfam Plus, этот язык, компонентный Паскаль, можно направлять в различные русла, то есть и писать чисто на C, и писать что-то даже для Java.
Ну а Front Plus не поддерживает компонентный Паскаль пока что, он там есть подвижки, то есть, например, он поддерживает там систему типов компонентного Паскаля, чтобы легче было портировать свои программы на для использования во Front Plus. Но компонентный Паскаль он пока что не полностью поддерживает. Там компонентный Паскаль есть такие важные штуки, как там все-таки вот эти объектно-ориентированные вещи по расширению. Ну да, ну может быть я ошибаюсь. Олег, надеюсь, все-таки к нам присоединится, потом расскажет сам. Вот. Еще разок.
И пусть наши слушатели сходят, посмотрят и скажут, кто из нас вообще ошибается тут. Может быть, вообще там все, да, все по-другому. Какая еще причина есть, какой смысл вспомнить про эту презентацию, потому что там есть примеры так называемой, ну как сказать, она так и называется, XDEV, экспериментальный проект, то есть это Blackbox, переделанный Blackbox, который как раз для того, чтобы запустить именно Oxfront Plus, Offfront Plus, простите. И еще особенность, о которой мне говорил Олег, Offfront Plus еще работает как бы в командной строке. То есть можно его запускать из командной строки. Там же в презентации можно будет посмотреть игру, две игры, Dash и Dark Woods. Вот, они транслируются как в Spectrum, так и на Java ME. И он там есть, собственно, это картинки. Вот. И он также делает... Все-таки компонентный Паскаль у меня здесь отмечен. И, соответственно, он подсказывает, что в какие платформы он попробовал. Он попробовал ARM на Linux, он попробовал 64 бита, 8.6, соответственно, 8-битный и 16-битный. Из того, что самое такое интересное, там есть таблицы сравнения, которые он получил на основании тестов, ну, в принципе, ну, общей документации. То есть Олег показывает то, что он точно попробовал. Вот. И затрагивает проблему, ну, как сказать, не проблему, так называемый язык Oberon 3 с поправленным циклом FO. И еще есть интересные штуки. Я просто не хочу спойлерить. Зайдите еще раз, посмотрите. Вот. И как бы в заключение своей презентации поднимает вопрос довольно-таки важный. Презентация более оптимистичная, чем наши обычные разговоры. Но смысл приблизительно в следующем. Что в одиночку человек может, программист, сделать какие-то вполне себе эффективные, хорошие проекты на Oberon, да, на компонентном Паскале. Однако Олег уточняет, что все-таки малые группы для больших, сложных, трудных проектов, они не всегда эффективны. И лишь только небольшие исключения, и в частности там Орловская группа приводится как исключение, способны работать над большим проектом. Вот, собственно, все, что я такое отметил по презентации Олега.
Спасибо. Я еще хотел поблагодарить Артура Ефимова в эфире за то, что он нашел несколько ошибок в переводе. А объявление языка программирования Oberon, то есть он их выкладывал там в руки-чате, я стараюсь их исправлять. Вот. Спасибо большое, что это совместными усилиями мы доведем перевод до некого стандарта. Вот. Интересная там и дискуссия про переводы развернулась, как, значит, опять волна, то есть предписания против операторов, предложения, предписания. Вот. Но это все идет в уроке чате. Тоже ссылку на него еще. Вот. И что, наверное, у меня на сегодня все. Больше как бы каких-то тем.
Ну, я много что думал, передумывал, но больше у меня, конечно, такие философские вещи. Там что-то хотелось от себя похвалить, как я там героически пытался делать предусилитель.
Оцените, что у Сергея звук стал более качественный. Он сам собрал на транзисторе усилитель из трех радиодеталей, но простота в этом, вот как Оберон. Зачем сложнее делать, если все чудесно работает на одном транзисторе?
Пытаясь разобраться, как сделать этот предусилитель, я понял такую вещь, что если у человека что-то не получается, он жалуется. Если у человека все получается, он бежит и рассказывает о том, как у него все хорошо получилось. Я, в принципе, нам всего этого желаю, потому что я хотел про философские темы обсудить, да, там, про сообщество, там, сказать, что, например, там, был бы у меня там какой-то проект на Обероне, да, там, я бы без проблем за $1000 бы работал, да, но кто же мне эту $1000 даст? Хотя я посмотрел, я бы и за две с удовольствием поработал над любым проектом Оберон. Вот. И, ну, как-то чего-то никто не предлагает.
Ну вот, Сергей, почитай еще раз предложение Алексея, может, тебя как бы заинтересует предложение на Обероне.
Я зашел, я посмотрел ответы, я согласен с твоим вопросом, потом, который ты задаешь Алексею. Я также не понимаю, что, ну вот, это ты сказал партнер, я не помню, написано там партнерство, а партнерство это все-таки немножечко другое. То есть он же не готов делиться долей своей компании. А партнеры, по-моему, так делятся.
Да, партнеры это кто потом совместно получает выгоду, а он ищет все-таки недорогого наемного работника, потому что он говорит, вот студенты потом будут диссертации писать, это значит, что... как бы бюджет небольшой, но, в общем, тем не менее, ну, интересно, что периодически появляются проекты интересные, да, которые не только дают свободу выбора.
Олег в своей презентации многим говорит благодарность, рассказывает о тех людях, которые поучаствовали в создании модуля, да, которые помогали ему, об обратной связи от пользователей и так далее. То есть и это, можно сказать, ну, в каком-то смысле про каждого. То есть у нас внутри нашего сообщества существует какая-то вот все-таки едва уловимая ниточка такая, да, которая нас связывает.
Я считаю, я придерживаюсь такого мнения, что чем больше ты про это говоришь, тем это дело немного как-то замыливается, и можно это сильно не обсуждать. То есть мы как-то это будет...
Ты полагаешь, что просто все спокойно решится по ходу дела, само собой. То есть, если у кого-то возникнет какой-то прорыв в чем-то, да, понадобится помощь, ну, тогда и поговорим. А вот действительно на уровне кулуарных разговоров, вот этих рассуждений, просто нет смысла на это, как сказать, тратить время.
Я думаю, что да, что эти вещи обсуждать как-то и сложно, и не вижу смысла.
Хорошо. Будет ли, как бы, есть ли смысл заниматься 64-битной версией Black Box, да, и компонентного Pascal в частности? Или все-таки это так, тоже непонятная вещь?
И точно есть смысл заниматься, просто это должен быть и квалификация соответствующая, и понимать, просто я вот, например, для меня это сложно, я не понимаю, вот, ассемблер, я не знаю, там машинные коды 64-битных архитектур, линкер я не в состоянии написать. Просто есть люди-специалисты в своей области, и для кого-то это как бы задача, она проще намного. Вот я могу лишь вот мотивировать на то, что да, это в том. Я думаю, что это востребовано. Многие люди, они ждут с нетерпением, когда появится какая-то такая команда. Теоретически можно начать собирать на это какие-то донаты. Просто если определиться состав исполнителей, да, например, и люди им будут доверять, да, то я думаю, что можно найти там заинтересованных лиц, чтобы как-то потихонечку собирать донаты на это дело. То есть я вот вижу конкретно Андрей, который портирует проект Black Box Bare Metal на голое железо. Вот. И он как бы в целом разбирается. Есть люди, кто именно сечет в 64. А тот же Олег Чередниченко уже в компиляторах, он понимает вот тонкости, да, там коды генерации. Петр Кушнир, да, то есть который реально разобрался с структурой компилятора. Но просто мотивации у людей особо нет, потому что, ну, вот они не видят, что это нужно, не верят там, что это нужно. Вот. А мотивация, она, как правило, выражается в деньгах. То есть люди, когда видят, что кто-то готов делиться своими ресурсами, да, чтобы они уделяли этому время, то это уже серьезная мотивация. Это как маленькое маркетинговое исследование. То есть если мне сейчас там накидали там на 20-30 тысяч рублей, грубо говоря, это некоторый маркер, что это и в будущем может принести какой-то финансовый, конвертироваться в финансы. А если мне сейчас там никто не готов помочь именно, ну, материально, значит, скорее всего, это никому не нужно. Да? То есть поэтому людей, что это не востребовано и так далее. То есть задача может быть именно показать, что это востребовано. Но я могу сказать, что есть несколько промышленных применений компонентного Паскаля. И в частности, вот Multibucks проект, проект фирмы из Голландии, про которую я говорил, Mobotech, по-моему, называется. Да, Mobotech NL сайт. Вот, которые применяют лутбокс, которые заинтересованы в том, чтобы развивать 64-битную платформу. И тут нужен просто грамотный менеджмент, чтобы организовать команду, организовать сбор донатов. В целом цену в человеко-часах определили еще Avron Microsystems. Они сказали, что, по-моему, за 5000 евро они сами готовы были бы разработать 64-битный компилятор. То есть это примерно 3 человека года, по-моему, там как-то так. Мы обсуждали на конференции в Орле, по-моему, с кем-то, сколько нужно вот человека лет, чтобы разработать такой компилятор. Так что 5000 евро не такие большие деньги.
Погоди, это в месяц или это за 3 года?
За компилятор. Ну, чтобы вот просто был компилятор. Надо собирать 5000 евро.
Цели поняли. Я другое хотел отметить по всем проектам. Мне лично не хватает. Я точно так же стараюсь ответственно подходить и скромно оцениваю свои познания в программировании, да и в науке в целом. Но мне интересно этим заниматься. И лично мне не хватает в любом проекте понимания, как в этот проект входить. Какой план этого проекта, какая цель этого проекта, как конкретно я буду с этим работать, что конкретно, как получить обратную связь, получилось, не получилось, что нужно сделать в первую очередь. Может быть, какой-то план. То есть вот определенный момент своего рода такого менторства, спонсорства, или как это называется, это, ну, на Востоке. То есть все-таки должны быть какие-то отношения ученик-учитель. И я так понимаю, что, в общем-то, не каждый готов брать на себя эту роль.
Я ошибся. Я не 5000 евро, а 50 тысяч евро. Что-то я на порядок сбился. Нет, 4 миллиона рублей примерно. Я прикинул, я просто тогда переводил. Помню, что это было порядка 5 миллионов. А сейчас перевел, что-то 5000 евро, это маловато, ну, прошу прощения, да. А про менторство, слушай, ну, это вещи, это из-под палки, никого не заставишь быть ментором там какого-то человека, да, то есть просто если, как бы, интересно, то общаются, неинтересно, и как бы нет. Я все, что смог, я сделал, на всяких площадках каналы с техподдержкой. Пишите там, если кому-то сложно зарегистрироваться на Белонкор, там реально сложно зарегистрироваться, потому что нету ссылки нормальной для регистрации, вот, открытой, то вот, пожалуйста, есть канал ВКонтакте, канал в Телеграме, вот, но, опять же, не так много туда людей пишет, вот, и что тогда такое менторство, это вообще дело сложное.
Хорошо, наставничество. И я это обозначил просто как проблему. Это не какая-то претензия кому-то, что как я... Мы все-таки... Ну, у нас здесь разговор, и есть определенные идеи, которые приходят в процессе беседы. И это одна из них. То есть было бы, мне кажется, было бы удобно понимать, знаете, расписание проекта, раз там разбросан на 3 года, что вот в течение 3 лет, что мы за 1 год хотим сделать это, за 2 год сделать это. Ну, приблизительно нам нужно столько-то человек, или нам одного хватит, одного хорошего, талантливого ученика. Я готов пойти в ученики. Мы как раз с Артуром Ефимовым познакомились отчасти на этой теме, но у нас как-то не зашло. Причем не из-за каких-то конкретных проблем, а просто как бы сошло на нет. Вот и все. Я думаю, на сегодня мы все обсудили, вопросы все задали, предложения все сделали, просьбы озвучили. Сегодня 17 марта 2019 года. В нашей виртуальной студии был Иван Денисов и Сергей Волков. Всем пока.
Спасибо, пока.